Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан в недавнем интервью предупредил, что валюты могут быть использованы как политическое оружие, и что это представляет очень серьезную угрозу для восстановления мировой экономики. Неутешительные итоги последнего саммита «Большой двадцатки» в Сеуле говорят о том, что эти опасения основательны. Дискуссию о валютных войнах и возможном новом мировом финансовом порядке провел на днях Нью-Йоркский мозговой центр «Совет по международным отношениям», рассказывает Владимир Абаринов.
Эксперт Совета по международным отношениям Бен Стил, автор книги «Деньги, рынки и суверенитет», открыл дискуссию о современном положении мировых финансов историческим экскурсом о создании и кризисе Бреттон-Вудской системы, учрежденной в 1944 году на конференции 44 стран, участниц антигитлеровской коалиции. Бен Стил в своем выступлении упоминает авторов двух основных проектов, обсуждавшихся в Бреттон-Вуде, американца Гарри Декстер Уайта и англичанина Джона Майнарда Кейнса.
Сегодня выражение «валютные войны» мелькает в новостях, а создатели Бреттон-Вудской системы стремились создать новую международную монетарную архитектуру, которая решила бы проблемы, возникшие в результате так называемых «валютных войн» 30-х годов прошлого века. Общее мнение состояло в том, что невозможно воссоздать в каком бы то ни было виде открытую многостороннюю систему международной торговли, не снабдив ее механизмом стабилизации. Обменных курсов. Американские и британские планы были совершенно разными. Американский план строился вокруг идеи доллара как уникального заменителя золота. Все страны будут привязаны к американскому доллару, доллар будет международной резервной валютой, и у других стран будет стимул поддерживать фиксированный, привязанный к доллару курс своих валют. Очевидно, что тогдашняя ситуация в корне отличалась от сегодняшнего дня, когда мы пытаемся отвязать валюты других стран от доллара. Но точка зрения зависит от занимаемого места. В 40-е годы прошлого века мы были крупнейшей в мире страной-кредитором. У нас был сильный побудительный мотив навязывать фиксированный обменный курс, потому что это не позволяло другим странам девальвировать свои валюты в ущерб нам. Ситуация в корне не похожа на нынешнюю, когда мы превратились в крупнейшее в мире государство-должника. План Кейнса был совершенно другой. Он состоял в том, чтобы заменить как золото, так и американский доллар новой международной, не обеспеченной золотом резервной валютой. Кейнс назвал ее «банкором». На самом деле большинство стран, участниц Бреттон-Вудской конференции, предпочитало план Кейнса, однако было не в силах противостоять Соединенным Штатам. Таким образом, фундаментом Бреттон-Вудской системы стал американский план, план Уайта.
Бен Стил напомнил, что Бреттон-Вудская система, в сущности, функционировала в полном объеме очень недолго.
Сегодня многие ностальгируют по Бреттон-Вуду, но важно создавать, что система как таковая с конвертируемой валютой, какой она виделась Гарри Уайту, вступила в действие в 1959 году. А в середине 60-х она уже прохудилась, и в 71-м Никсон положил ей конец, закрыв золотое окно. Согласно классическому так называемому «золотому стандарту», который у нас был до 1914 года, если мы торговали с Китаем и расплачивались с ним долларом, Китай обменивал доллар на золото в Соединенных Штатах, золотой запас США сокращался, мы повышали банковскую процентную ставку, условия кредитования ужесточались, цены падали, конкурентоспособность американских товаров повышалась, и тем самым торговый баланс выравнивался. Эта система довольно хорошо работала до 1914 года. В мире случались финансовые кризисы, но они имели кратковременный характер и были незначительными по сравнению с современными. Как работала Бреттон-Вудская система? Так же, как она работает теперь. Мы платили долларами Китаю, Китай не требовал возмещения за эти доллары, он немедленно возвращал их нам в виде кредита под очень низкий процент. Доллар обращался внутри американской финансовой системы, расширяя ее кредитные возможности. Это вело к инфляции. А в последнее десятилетие обернулось кризисом на рынке жилья. Так что это проблематичная система. На мой взгляд, пока имеется только два внятных ответа на эти коренные изъяны. Первый — это предложение Франции вернуться к золотому стандарту, что по целому ряду причин нереально. Второй – это вариант плана Кейнса – создание новой международной резервной валюты.
Тему продолжает Алан Тейлор, старший советник инвестиционной компании Morgan Stanley и профессор экономики Университета штата Калифорния.
Мы понимаем мысли создателей Бреттон-Вудской системы. Они думали, что неустойчивость валют ведет к плохим экономическим результатам. Даже если они действительно так считали, а вслед за ними считают и многие другие, это не обязательно означает, что между тем и другим существует прямая причинно-следственная связь. Это скажет любой экономист, анализирующий данные. Существует альтернативная интерпретация того, что происходило в 20-е и 30-е годы, что экономическая нестабильность была причиной нестабильности валютной. Такой взгляд заставляет смотреть под совершенно другим углом на последующие события, в том числе и на коллапс Бреттон-Вудской системы. Был ли он причиной экономических проблем или их следствием? То же самое относится и к сегодняшней ситуации. Мы не говорили о валютных войнах до тех пор, пока не оказались в состоянии самой глубокой с 30-х годов прошлого века экономической депрессии. Так что историки и экономисты весьма осторожны в своих попытках установить взаимную обусловленность. Когда пытаешься анализировать, при каком валютном режиме экономика работает лучше в смысле экономического роста и устойчивости к кризисам, установить первопричину очень трудно. Так что я полагаю, все эти валютные войны, эти скороспелые ответы типа «мы должны во что бы то ни стало вернуться к прежнему положению, загнать джин обратно в бутылку любой ценой», с этими ответами надо быть поосторожнее, потому что отнюдь не факт, что именно таковы движущие силы. Мне представляется, что валютные колебания отнюдь еще не конец света, если только мы сумеем совладать с другими видами экономического давления. В каком-то смысле это продолжение торговых войн.
Вопрос Алану Тейлору задает модератор дискуссии Себастьян Малаби. В своем ответе Тейлор вспоминает антикризисный план, подписанный в январе 1998 года Индонезией и Международным валютным фондом. Соглашение с МВФ означало конец эпохи Сухарта, который возглавлял страну в течение 3 десятилетий.
Не могли бы вы также высказаться по проблеме валютных резервов? Бен говорил о французской идее золотого резерва, о кейнсианской идее финансового инструмента, привязанного к товарным рынкам. В настоящее время нет ни того, ни другого, и после 1995 года резервы центральных банков выросли с 5% валового внутреннего продукта до 14%. Разумно ли это? Проблема 1944 года в последние 15 лет снова оказалась центральной – аккумуляция огромных резервов. Это оправданная мера?
Думаю, в этот вопрос встроено сразу несколько других, и это хороший способ сформулировать их. Почему страны с переходной экономикой пошли этим путем? Почему они накапливают резервы и когда остановятся? Какие резервы считать достаточными? Думаю, мы все знаем, почему они стали аккумулировать. Если посмотреть на данные, начиная с 70-х годов, то график был весьма пологим. Индустриально развитые страны имели определенное соотношение валютных резервов и ВВП. И это соотношение практически не менялось. Затем, в 90-е годы, грянула эпоха финансовой и торговой глобализации, и страны с переходной экономикой стали активно наращивать свои резервы. С тех пор этот процесс только ускоряется, особенно резко после азиатского кризиса 1997 года. Упрощая картину, можно сказать, что это политический аспект экономики. Политикам стран с развивающейся рыночной экономикой врезалась в память фотография Сухарта и нависшего над ним Камдисю. Сухарта подписывал отказ от прав управления индонезийской экономикой и от собственной политической жизни. Никто из политиков развивающихся стран не хочет позировать для подобного снимка или оказаться в подобном положении. Из этого события они усвоили простую мысль. Мы должны застраховать себя сами. Мало иметь доступ к рынкам, иметь возможность брать кредиты или занимать, когда окажешься в стесненном положении. Вместо того, чтобы пускаться во все тяжкие, мы уж лучше будем копить добро и тратить его помаленьку, когда возникнет нужда. С такой постановкой вопроса, в общем-то, трудно спорить. Страны преследуют собственные интересы и, возможно, воспринимают события 90-х как предупреждение. И я не думаю, что в этом есть что-то неожиданное или что-то неправильное. Так как же нам интерпретировать события последних 10-15 лет, когда они резко активизировали наращивание своих резервов? Есть искушение впасть в панику, закричать «теперь мы навеки обречены страны на глобальный дисбаланс. Это может быть и правда. Я, во всяком случае, не берусь предсказывать. Пусть предсказывает тот, кому за это деньги платят.
Вернуться к золотому стандарту невозможно по объективным причинам, считает Алан Тейлор. Сохранить доллар в качестве основной резервной валюты вполне.
100 лет назад существовал единственный настоящий актив – золото. Проблема заключалась в том, что его запасы были ограничены. А товары мы продолжали производить, шел экономический рост. Экономический рост опередил рост запасов золота, а это означает, что либо цены на товары будут неизбежно падать, если мы хотим поддерживать неизменную цену золота, либо надо постоянно ломать голову, сколько должно стоить золото. И тогда возникают предложения типа «давайте сделаем плавание». Курс, или давайте установим искусственный курс. Но все это ложные пути. У нас была долларовая система. Доллар и сегодня сохраняет статус резервной валюты, что тоже, в общем-то, историческая случайность. Но есть и хорошая новость. Запасы долларов практически не ограничены.
Проблема не в том, чтобы занять триллион-другой долларов под низкий процент, заключил Алан Тейлор. Проблема в том, чтобы с толком их потратить.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.